Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. В Грузии первый случай птичьего гриппа. В столице Филиппин массовые волнения. Число погибших при обрушении крыши басманного рынка в Москве увеличилось до 60. Все подробности на эту тему дали в программе этого часа сразу после выпуска новостей. В Курчелоевском районе Чечни в результате обстрела российской автоколонны погибли два военнослужащих. Трое получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В ходе проверки оперативной информации сотрудники антитеррористического центра республики в подвале разрушенного дома обнаружили тщательно замаскированный тайник. В тайнике хранились 6 гранатометов, автомат, более 50 взрывных устройств, электродетонаторы и большое количество патронов. Военнослужащие на 6 легковых автомашинах, сопровождая грузовик изъятыми из тайника, двинулись в сторону Грозного. По ней был открыт огонь из автоматов и гранатометов. В результате обстрела погибли двое, ранены трое солдат-контрактников. Нападавшим с места инцидента удалось скрыться. Предположительно, колонну обстреляли маджахеда полевого командира Исы Мускиева, которому принадлежал ликвидированный в Цецанюрте тайник. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
На Северный Кавказ сегодня прибывают глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг. Они встретятся с представителями властей и общественных организаций Чечни. Кроме того, Хиль Роблес и Хаммерберг намерены посетить следственный изолятор Чернокозово. Из Чечни представители Совета Европы отправятся в Москву. Глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко проводит в Тегеране переговоры по ядерной программе Ирана. Он пытается убедить иранское руководство пойти на предложение Москвы проводить на территории России работы по обогащению урана для иранской ядерной программы. Характеризуя позицию России, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил.
Безусловно, наша делегация продолжит ту работу, которую мы ведем, с тем, чтобы найти политико-дипломатический выход из нынешней ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
Сказал глава МИД России. Первый раунд российско-иранских переговоров, состоявшийся на днях в Москве, результатов не принес. У посольства России в Тбилиси проходит митинг протеста против нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии и отказа в выдаче въездных виз грузинским гражданам. В акции принимают участие несколько десятков представителей Объединенных профсоюзов Грузии. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Из Тбилиси передают корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели на специальном брифинге лично сообщил общественности о первом случае птичьего гриппа в Грузии. Наши специалисты заявили, что у одной из перелетных птиц, упавших на территории Аджарии, обнаружено заболевание H5N1. Но мы все-таки направляем материалы для последующего анализа в Лондон и в Венецию, где есть более совершенные лаборатории. Правительство Грузии призывает население не поддаваться панике. Охота на перелетных птиц временно запрещена. Охрана границы с Турцией резко ужесточилась. Однако паника уже привела к тому, что в Грузии остановились все птицефабрики, что наносит бюджету значительный ущерб. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В столице Филиппин, Маниле, произошли столкновения участников демонстрации с полицией. Несколько человек арестованы. Для разгона тысяч манифестантов полиция применила водометы. Участники акции протестовали против политики президента Глории Аройо, объявившей в стране чрезвычайное положение после попытки государственного переворота. В телеобращении к народу Аройо призвала сохранять спокойствие. По ее словам, переворот готовили военные. Верховный суд Латвии отменил запрет на въезд в страну активиста штаба защиты русских школ Александра Казакова. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Согласно сообщению пресс-центра Сената Верховного суда Латвии, решение вычеркнуть выдворенного из страны гражданина России Александра Казакова из так называемых черных списков невъездных лиц является окончательным и обжалованию не подлежит. Напомню, что активист штаба защиты русских школ Александр Казаков был выдворен из Латвии в Россию 4 сентября 2004 года за действия, угрожающие безопасности латвийского государства. Решение о его выдворении было принято Управлением по делам гражданства и миграции. По данным МВД, Казакова в внесли в список невыездных лиц за активное участие в организации протестов в защиту русских школ и попыток реализации двухобщинного государства. Данную аргументацию Сенат Верховного Суда счел несостоятельной, и теперь уроженец Риги Александр Казаков, оформив необходимые документы, может в любой момент вернуться в Латвию, где у него осталась больная престарелая мать-пенсионерка и где он провел большую часть своей сознательной жизни. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Нью-Йорке федеральный судья постановил, что Министерство обороны до 3 марта должно обнародовать списки всех заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. В Гуантанамо содержится около 500 подозреваемых в терроризме. Официально известны имена лишь немногих. Большинству узников обвинения так и не предъявлены. На это постоянно указывают правозащитники. На Нобелевскую премию мира выдвинуты более 190 кандидатов, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Комитет держит имена в тайне, но те, кто выдвигают кандидатов, часто не делают из этого секрета. Так стало известно, что на Нобелевскую премию мира этого года выдвинуты бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари и президент Индонезии Бамбанг Юдхойоно за мирное соглашение по Ачиху и бывший госсекретарь США Колин Пауэлл за активное содействие прекращению гражданской войны в Судане. В столице Пакистана Исламабаде и ряде других городов сегодня прошли новые демонстрации против публикации в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Манифестации прошли мирно. В преддверии акции были ужесточены меры безопасности и задержаны десятки наиболее радикально настроенных исламистов. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. В Грузии первый случай птичьего гриппа. В столице Филиппин массовые волнения.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Расследование трагедии на басманном рынке, новая волна насилия в Ираке, как в Германии помнят поэта Генриха Гейне. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, историческая рубрика и, конечно, новости Олимпиады в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной российской трагической теме этого часа нашей программы и, конечно же, теме последних двух дней. Я имею в виду катастрофу на басманном рынке в Москве. По последним данным, там погибли не менее 60 человек, большинство тел опознаны, в больницах по-прежнему остается более 20 пострадавших. О завершении спасательной операции и о расследовании обстоятельств трагедии корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Басманного рынка больше нет. Еще ночью стоявшую часть его стен обрушили, и теперь тяжелая техника расчищает место. Экскаваторы таскают ковши обломков в грузовики. Место оцеплено милицией гораздо тщательнее, чем в день катастрофы. Подобраться близко к рынку трудно, но московское начальство с утра именно здесь общалось с журналистами. Мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что, видимо, все живые и погибшие найдены, и о каких-то изменениях в конечном счете жертв вряд ли можно говорить.
Подвалы открыты, подвалы проверены службой МЧС, и в подвалах нет каких-то преград для того, чтобы изучить все эти места, все эти помещения, основания и причин для того, чтобы еще оценивать, что есть в подвалах люди, которые сейчас не обнаружены. Такого быть просто не может. Ситуация в подвалах нам абсолютно ясна.
По словам московского мэра, басманный рынок и так собирались со временем убирать.
Было запланировано этот рынок закрывать, и на его месте будет весь квартал, квадрат, сделан большой центр торговый, где на первом этаже будет торговля рыночная, а на более высоких этажах будет торговля, ну, такая, значит, магазины, бутики, ресторанчики, кино. То есть это будет современный, должен быть современный торговый центр.
Лужков говорит, что независимо от прописки или гражданства, московские власти окажут помощь всем, кто потерял близких или сам был ранен во время обвала рынка.
Подписаны мной решения. Одно решение по оказанию материальной помощи и пострадавшим, и членам семей. Это в основном не москвичи. В подавляющем своем большинстве это наши гости, которые приехали сюда торговать. И вот такое случилось.
Национальные диаспоры в Москве были обнадежены таким подходом московских властей, но и сами начали активно помогать своим соотечественникам. С представителем одной из таких диаспор, азербайджанской, разговаривал мой коллега Максим Ярошевский.
90% пострадавших в этой трагедии – азербайджанцы. Родственникам погибших сейчас оказывается психологическая помощь. Об этом Радио Свобода рассказал председатель Совета Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов.
Там идет психологическая поддержка родственникам, родным, которые там приезжают. Туда. По телефону, значит, звонят даже из городов Азербайджана. Мы как бы распространили номера телефонов, откуда можно получить информацию. Звонят и близкие, родные, даем информацию. Информацию очень тесно связанную и поддерживаем. Связь с штабом ГУВД, МЧС. Всю информацию они через каждые полчаса передают нам, а мы, в свою очередь, передаем же родственникам. Кроме психологической поддержки, люди подъезжают, привозят там горячую пищу, еду, помогают, чтобы поддержать там родственников. И лекарствами ребята вот постоянно, регулярно снабжает медикаментами. МЧС тоже поддерживает, там тоже привозит там такого чай, воду, сухими пайками обеспечивает. Ну, естественно, понятно, что туда никого не пускают, все там жалуются. Многие понимают, что сейчас туда лезть и нет смысла, потому что все равно ничем не поможешь, наоборот, мешать будут. Поэтому тоже объясняем, многих отправляем домой, чтобы не сидели, не мучились, потому что есть телефон, все равно информацию другую они не смогут получить, потому что близко туда вообще никого не пускают, там же идет работа очень аккуратно, по кубикам разбирает, чтобы, может быть, там есть кто-то живой. Вот вчера вечером, уже где-то часов 7:30-8, уже сняли там троих. Двое в реанимацию отправили в тяжелом состоянии. А одна женщина оказалась живая и вообще невредимая. Когда одним близким объясняем, что их участие там, в принципе, как не нужно. Потому что все специалисты, профессионалы и работники МЧС, и медики, они выполняют свою работу добросовестно и качественно.
После этой трагедии вы сталкивались с какими-то серьезными сложностями?
Никаких сложностей нету, потому что это все понимают, что даже сами говорят работники. Вот те ребята, которые работают там, до этого вышли оттуда, кто-то раньше ушел, кто-то там, допустим, не вышел на работу, они все пришли сюда, чтобы обознать своих близких, родственников. И они все рассказывают, что, оказывается, уже больше года уже там предупреждение дали директору рынка, что в плохом состоянии здание надо закрывать. И прокуратура давала какие-то там рекомендации, чтобы закрыть рынок. Но, видимо, алчность берет свое. Вся вина, это очевидно, что ложится на руководство рынка.
С представителями азербайджанской диаспоры в Москве беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вопрос, который задают многие, почему погибло и пострадало так много людей? Ведь час был по-настоящему ранним, начало 6:00 утра. Те из торговцев, кому повезло не оказаться на рынке в момент обвала, рассказывают, что в здании постоянно велась какая-то работа.
Готовится в это время, пока клиенты приходят, где-то 6:30 открывается, потом люди приходят, чтобы у них готово было все товары их реализовать. Вот за это они приходят в это время, рано.
На вопросы о том, не жили ли в здании постоянно какие-то люди, все отвечают отрицательно.
Жилья не было. Но какое жилье? Там жилья не было. Нет, там все рабочие.
Они там работали, понимаете, просто ночью работали, вот так вот, да, все. Там не жили, просто работали. Они в ночную смену приходили, работали, да, там. И вот так вот бедные пострадали. Просто ночные, они хлеб там пекли. Хлеб пекли там, все, вот, понимаете, вот такие вот вещи.
Татьяна, тоже имевшая свое место в здании Басманного рынка, теперь не знает, что ей делать, и тоже ждет помощи от московских властей.
Вот Лужков говорит по телевизору, что только мертвые и вот пострадавшие вот больницы туда-сюда, вот это. А про нас пока молчок, ничего не говорят. А мы же тоже все потеряли. Мы без ничего. Вот ни средства, ничего не осталось у нас. Вот стоим. Если были бы деньги, сейчас бы рвануло бы на другой рынок, да, например. Все. И некуда идти. Некуда совершенно.
По словам Татьяны, всем работавшим в здании рынка было ясно, что даже находиться там было не вполне безопасно.
Ну, изнутри вот ни единой опоры. Такой конструкции не вообще не могла стоять долго. Все говорят, 30 лет. 30 лет разве это срок, что ли, для такого конструкции? Разве это срок? Он же должен 100 лет стоять, да, например? Вот старые постройки, все. Даже древние римляне и то такие колонны строили. Колонны. Это же неспроста все это. На потолке были, да, такие вот трещины виднелись, конечно. Виднелись.
Как будто опровергая слова московского мэра и представителей МЧС о том, что нашли всех, рядом с разрушенным рынком ходит женщина из Таджикистана. Она ищет сына и практически не говорит по-русски.
Не знаю. Нету, никому нету. Больница нету. Ой.
Трагедия на Басманном рынке пришлась на очередной российский праздник 23 февраля. Теперь для тех, кого зацепила катастрофа, этот день стал днем траура. При этом пока не ясно, будет ли объявлен траур по десяткам погибших официально. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на Басманном рынке в Москве выросло до 60. На Северный Кавказ прибывает глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела автоколонны погибли двое военнослужащих, трое ранены. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. У посольства России в Тбилиси проходит митинг против нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии и отказа в выдаче российских виз грузинским гражданам. Верховный суд Латвии отменил решение о запрете въезда в страну активиста штаба защиты русских школ Александра Казакова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно, главная трагическая новость вчерашнего и сегодняшнего дня – это катастрофа на Басманном рынке в Москве. Подробнее расследование этой трагедии сегодня в 20 часов по московскому времени итогом, в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с публикации о России.
«Настоящий секрет доклада Хрущева», так озаглавил журналист Том Партив в газете «Гардиан» свою статью. Через 50 лет после смерти Сталина нет согласия в том, что собой представляло выступление Хрущева. Смелость это была или цинизм? На Западе доклад почти однозначно интерпретируют как мужественный и нравственный поступок, изменивший судьбу страны. Внучка Хрущева Нина, живущая сейчас в США и преподающая в университете, прославила своего дедушку недавно в газете «Вашингтон Пост» за разоблачение Сталина как монстра. Однако в России, продолжает «Гардиан», на фоне негромкого празднования годовщины съезда появляются все новые свидетельства того, что доклад Хрущева был циничной попыткой спасти собственную шкуру и шкуры своих партийных друзей. Хрущев пытался свалить все на Сталина, тогда как его собственные руки были по локоть в крови, говорит Юрий Жуков, историк Российской академии наук, изучающий архивы того периода. Он, в частности, нашел в архиве Политбюро телеграмму, посланную Хрущевым в Москву, где он, став лидером Украины в 1938 году, просил разрешения на расстрел или арест 30 тысяч человек. Газета «Гардиан» приводит также слова писателя Дмитрия Быкова, утверждающего, что Хрущев был старательным слугой Сталина. «Когда я был учителем, — говорит Быков, — я рассказывал ученикам о 20-м съезде, используя такую аналогию. Представьте себе, что Гиммлер произносит антифашистскую речь на съезде нацистов после смерти Гитлера». Внук Хрущева, тоже Никита Хрущев, 46-летний журналист, признает, что советский лидер не был тем героем, какого из него часто пытаются делать. «Конечно, дедушка участвовал в репрессиях», — говорит он. «Конечно, можно увидеть его подпись на списках тех, с кем надо разобраться. И, конечно, много документов еще появится из архивов. Но то, что он осмелился разоблачить Сталина, было его личным мужественным поступком. Это был настоящий подвиг. Это означало, что он победил сталинизм в себе». Это публикация в «Гардиан».
Ну, это история, хотя на самом деле чрезвычайно актуальная и вошедшая в сегодняшний день российской жизни. А о текущей актуальной политике, социальной жизни в России что пишут?
Финская газета с трудным, как всегда, названием для русского человека «Кескису Омалайнен», вот я все-таки произнес, автора Янне Юляйоки, «Неприкрытый расизм распространяется по России», пишет. «Опустевший после развала СССР мир ценностей заполняется в России явной тенденцией к отторжению инородцев. Одежда и идеи современного российского неонациста не изменились за последние 10 лет, но новой чертой является то, что российские группировки приходят молодые люди из совершенно обычных семей. По мнению специалистов, хулиганище и нетрезвый фанат футбольного клуба более не является прототипом российского неонациста или единственным прототипом. прототипом. На его месте хладнокровный, образованный и расчетливый молодой человек. Этот человек не употребляет, не злоупотребляет алкогольными напитками и не употребляет наркотики. Он ни при каких обстоятельствах не отказывается от своей идеологии. Такого можно остановить, только убив, приводит финская газета слова одного из московских юристов. Ряд исследователей характеризует проявление неонацизма как движение представителей среднего класса. Готовых к насильственным действиям неонацистов в России, продолжает финская газета, насчитывается до 50 тысяч человек. Российские выступления настолько часты, что пресса о некоторых и не сообщает.
Ну, давайте перейдем от далеко идущих выводов финского журналиста, не очень, мягко говоря, приятных, к неполитическим темам. Что любопытного сегодня было в газетах?
Вот такая статья на легкую и одновременно животрепещущую тему. «Ревнивые люди нередко сами изменяют партнеру», так пишет в газете «Карьера де ла Сера» Эльвира Серра. Специальные исследования феномена ревности проведены в университете итальянского города Пиза. Данные только что опубликованы в журнале Neuropsychobiology. Согласно этим данным, существует 5 видов ревности. Депрессивный, параноидальный, маниакальный, боязнь развода и гипертрофированный. Когда ревность становится патологией, она объективно отражается на биохимии человека. При появлении навязчивого состояния, связанного со страхом быть обманутым, наблюдается падение уровня серотонина, специального нейропередатчика ощущения счастья, говорит нейропсихиатр, автор исследования Донателло Маратце. Еще один удивительный момент. Очень часто ревнивые люди изменяют сами. Так ведут себя дон-жуаны, которые меряют по себе и боятся измены, потому что сами изменяют, подчеркивает Джанна Скелотто, психотерапевт, специализирующаяся на вопросах брака. Чего никогда не стоит делать? Специалисты говорят, запрещено спрашивать о подробностях предшествующей жизни партнера. Запрещено следить за партнером. Запрещено придавать слишком большое значение вызывающему поведению партнера, потому что часто он не дойдет до измены. И если измена все же стала фактом, всегда можно попытаться вновь завоевать любимого человека или же просто махнуть рукой.
Видимо, неудивительно, классическая пьеса Шекспира о ревности написана на итальянском материале. Спасибо, Иван. Это был обзор свежих европейских газет. С ними вас познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Толстой. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Взрыв мечети в иракском городе Самара, где захоронены двое шиитских имамов Али Аль-Хади и его сын Хасан Аль-Аскари, спровоцировал гибель почти 150 человек в последние дни, в основном иракских суннитов, и, естественно, политический кризис, который ставит под угрозу план мирного урегулирования в стране. Ни призывы к спокойствию со стороны духовных и политических лидеров, ни продление комендантского часа не помогли хоть как-то ослабить напряженность. Тему продолжит Андрей Широградский.
Взрыв шиитской святыни привел к жестоким столкновениям между шиитами и суннитами. В Ираке десятки суннитских мечетей подверглись нападению, говорит свидетель одного из таких нападений. На мечеть напали на рассвете, через 5 минут после того, как раздался сигнал к утренней молитве. У нас 5 охранников в мечети, и после этого сигнала они вернулись в свою комнату. В это время к входу подъехали 2 машины, и люди с автоматами Калашникова ворвались в комнату охранников. Там было 3 охранника, и они изрешетили их пулями и кинули 2 гранаты, прежде чем убежать. Они приехали на 2 машинах марки «Опель». Жертвами столкновений шиитов с суннитами стали за последние дни более 130 человек. В Басре неизвестные ворвались в тюрьму и расстреляли 11 суннитов, содержавшихся там по подозрению в причастности к повстанцам в Ираке. Десятки тел застреленных суннитов найдены на улицах Багдада и других иракских городов. В Самаре убиты 3 тележурналистов, работавших на телеканал «Аль-Арабия». При этом пока никто не взял на себя ответственности за взрыв мечети в Самаре. Президент Ирака Джаляль Талабани выступил с телеобращением, в котором подчеркнул всю серьезность сложившейся ситуации. «Когда в обществе разгорается огонь вражды, он не щадит никого, потушить его — наш священный долг. Мы должны это сделать. Только сплотившись, мы положим основание единому, демократическому, плюралистскому и стабильному Ираку». Отказаться от насилия призвал и американский президент Джордж Буш, обещавший также помощь Соединенных Штатов в восстановлении разрушенной мечети.
Я хочу заверить народ Ирака, что правительство США очень серьезно относится к своему намерению помочь в восстановлении разрушенной мусульманской святыни. Мы понимаем, как эта гробница важна для иракского общества, и будем вместе с правительством Ирака участвовать в восстановлении этой прекрасной святыни.
С аналогичным заявлением выступил накануне британский премьер Тони Блэр, который подчеркнул, что целью террористов было именно спровоцировать вражду между суннитами и шиитами, чтобы не дать продолжиться процессу урегулирования в Ираке. Несмотря на все эти призывы, политические лидеры суннитов бойкотировали накануне встречу с президентом Талабани, обвинив правительство в неспособности обеспечить безопасность суннитского меньшинства. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная тема, региональная, впрочем, общероссийская. Речь опять пойдет об армейской теме, только в несколько необычном аспекте. Поговорим на тему «Российская армия и юмор». Но юмор не привычный, так называемый армейский, а КВНовский. Впрочем, и здесь у военнослужащих возник конфликт с начальством. Команда одной из уральских частей не сможет принять участие в КВНовском чемпионате. Военному руководству не понравились их шутки и даже название команды. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Команда из военной части поселка Свободный в Свердловской области не дошла даже до отборочного фестиваля студенческой лиги областного клуба веселых и находчивых. Чувство юмора у солдат есть, но по неофициальной информации военному начальству оно не нравится. О неудавшейся премьере команды «Утомленная служба» екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Солдаты-срочники в Свердловской области в КВН еще не играли. По крайней мере, пресс-секретарь регионального комитета Российского союза молодежи Вадим Некрашевич этого не припомнит. Примеры юмора курсантов были и довольно удачные.
Хотя, конечно, свою специфику все накладывает, но в общем и целом не существует какого-то одного отдельно взятого юмора у людей в погонах и юмора у людей без погон.
Представители организаторов высказывают предположение, что запрет командования связан с названием команды «Утомленные службой». Руководство части также считает, что после скандалов, связанных с неуставными отношениями в российской армии, шутки на тему военной службы недопустимы. С этим не согласна сопредседатель Союза комитета солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева.
Если наши мальчишки лишний раз улыбнутся, лишний раз обмолвятся шуткой, это только на пользу, потому что и так ожесточения хватает в армии.
Если самим солдатам командование возбраняет шутить про армию, то на гражданке военная тема может стать поводом для настоящего представления. В канун 23 февраля добровольческое движение «Дорогами добра» провело в Екатеринбурге социально-поздравительную акцию «Из рогатки по врагам». В центре города развернули штаб по борьбе с потенциальными захватчиками свободы. По мнению организаторов акции, это внешние агрессоры, террористы и сектанты. Любой прохожий мог почувствовать себя солдатом и с помощью оружия, рогатки, потренироваться в меткости. За это вручали орден во всю грудь. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Елена Зверева, президент Свердловского областного клуба веселых и находчивых, и Елена Гордеева, игрок команды «Вне себя» Уральского государственного экономического университета, а также редактор фестиваля КВН Уральской лиги, сегодня в екатеринбургской студии Радио Свобода. Команда одной из воинских частей Свердловской области отказалась от участия в фестивале Уральской лиги КВН, потому что не смогла найти компромисс со своим командованием, которому не нравилось их название и шутки на армейскую тему. Команда называлась «Утомленная службой». Насколько часто вы сталкиваетесь с подобным?
Армия – это тоже игра, если, извините, называют военная. Да? Пусть они как бы все-таки разберутся у себя. А как часто? Каждый год бывают нюансы между администрацией учебного заведения, предприятия и командой. Потому что все равно КВНщики, они максималисты вот, в высшей степени. Да? То есть есть вот там в Рязанской военной тоже команда из МВД, вот они решили выйти МВД, это мы вас достанем. Ну да, я тоже думаю, что несколько руководства этого военного вуза имеет какие-то определенные нюансы, ну, играет вне команды, может как-то себя поставить.
Есть ли в КВН цензура и на каком уровне?
Цензура, такое слово вообще в КВН не используется. Там есть такое хорошее, да, есть свой сленг. Нам обрезали, нас отрезали, нас урезали. КВН – это игра. В любой игре есть свои правила.
Это мнение Елены, той, которая президент, а мнение Елены, играющего и обрезающего редактора, то есть игрока, сейчас услышим. Итак, ваше мнение, Елена.
Изначально существовала цензура в виде нашего правительства –
были определенные темы, на которые нельзя было шутить, то есть политические и так далее. Сейчас в КВН существуют определенные темы, на них можно шутить, но не на сцене.
Но осторожно.
Да, осторожно, черный какой-то юмор. Наверное, все сейчас видят Comedy Club по ТНТ, да? Так вот, Comedy Club — это как раз-таки пример черного юмора. В КВН вы такого не видите, правильно ведь? А такое есть на самом деле. В процессе написания шуток рождаются такие шутки, это естественно. Их, на самом деле, легче писать.
Елена Гордеева — игрок команды Уральского экономического университета и редактор фестиваля КВН Уральской лиги. И Елена Зверева, президент Свердловского областного клуба «Веселых и находчивых». Команда одной из воинских частей Свердловской области не будет играть в КВН. По неофициальной информации, военному начальству не понравилось желание солдат шутить на армейскую тему, а также название «Утомленная службой».
На теме работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» с кандидатом на пост президента Беларуси от оппозиции Александром Меленкевичем беседует обозреватель нашего радио Виталий Портников. Будут обсуждать, естественно, предстоящие в Беларуси президентские выборы. Повтор завтра в 4 утра. Но это новости грядущие, а сейчас пришло время для сводки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на Басманном рынке в Москве выросло до 60. 59 тел найдено под завалами. Опознаны 50. Свыше 20 раненых остаются в больницах, большинство в тяжелом состоянии. На Северный Кавказ прибывает глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг. Они встретятся с представителями властей и общественных организаций Чечни. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела автоколонны погибли два военнослужащих, трое ранены. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. С призывом прекратить насилие выступил и радикальный лидер шиитов Муктада Ас-Садр. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. У посольства России в Тбилиси проходит митинг против нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии и отказа в выдаче российских виз Грузии. Гражданам. Верховный суд Латвии отменил решение о запрете въезда в страну активиста штаба защиты русских школ Александра Казакова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Пятилетие со дня смерти философа Федора Степуна. У микрофона Гайто Газданов. 24 февраля 70 года.
Федор Августович Степун был одним из последних представителей так называемого «серебряного века русской культуры», то есть первых двух десятилетий 20-го столетия. Он учился в Москве и в Хайдельберге, был артиллерийским офицером русской армии во время Первой мировой войны, политическим деятелем февральской революции, заведовал одним из московских театров, и эта его деятельность в России продолжалась до 1922 года, когда советское правительство выслало его за границу. Он поселился в Германии, и с тех пор та миссия, которую он взял на себя, знакомить Запад с историей и достижениями русской культуры, не прекращалась до его смерти. Прежде всего, у Федора Августовича Степуна был исключительный ораторский и актерский дар. Он отличался прекрасной памятью. И так как он лично знал большинство сколько-нибудь выдающихся своих современников, то его рассказы о них, если бы они были записаны на пленку, могли бы быть непревзойденным образцом особого искусства, искусства устных мемуаров. Он как-то заметил, что лучшие рассказчики, которых он знал, это Бунин, Горький и Алексей Толстой, которые, по его словам, рассказывали лучше, чем писали. Себя в этот список он не включал, и напрасно. Он мог бы с честью в нем фигурировать. В его изложении все расцветало и приобретало особый интерес, начиная от высказываний Хомякова и кончая рассказом о том, как Алексей Толстой в Париже одевался, чтобы ехать ужинать в хороший ресторан, хлопал себя по карманам, чтобы убедиться, не забыл ли бумажника, и перебирал ногами, как жеребец, которого выводят из конюшни. Но, конечно, на кабинетного ученого он был мало похож. Он любил хорошо и со вкусом жить, любил принимать у себя гостей, был чрезвычайно общителен и в своих суждениях о людях отличался неизменной благожелательностью, всегда стесняясь своего несомненного превосходства над многими из них. О чем он никогда не говорил, это о смерти. В этом смысле судьба была по отношению к нему милостива, избавив его от болезней и страданий.
Гайто Газданов о Федоре Степуне. 24 февраля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Вокруг Плутона могут на короткое время образовываться пылевые кольца, сообщает журнал New Scientist. Они могут образовываться при столкновении метеоритов с двумя недавно обнаруженными крошечными спутниками Плутона. Размеры этих спутников составляют всего несколько десятков километров, и они не могут удержать пыль, выброшенную с их поверхности при столкновении. Гипотетические кольца Плутона должны быть гораздо менее плотными, чем у Сатурна и других планет-гигантов, и могут существовать непостоянно. Тем не менее, возможность их существования следует учесть при выборе траектории движения зонда New Horizons, который отправился к Плутону месяц назад. Немецкие физики из института Макса Планка с высокой точностью измерили время жизни ионов позитрония. Обычные атомы состоят из положительно заряженного ядра и отрицательных электронов вокруг него. В позитронии роль ядра атома играет античастица электрона, положительно заряженный позитрон. Ионизированный позитроний образуется, если вокруг одного такого ядра станет обращаться сразу два электрона. Поток таких ионов удалось получить, пропуская позитроны через тонкую углеродную пленку. Атомы и ионы позитрония нестабильны и быстро распадаются, когда электрон и позитрон аннигилируют друг с другом. Главной целью исследователей была проверка квантово-механических методов расчета совместного движения нескольких, в данном случае трех частиц. Определенное в результате эксперимента время жизни иона позитрония составляет примерно половину миллиардной доли секунды. Эта величина с хорошей точностью совпадает с предсказаниями теории. Гладиаторы Римской империи сражались по строгим правилам. К такому выводу пришла группа судебно-медицинских экспертов из Германии. Специалисты обследовали останки 67 бойцов, захороненных на специальном кладбище гладиаторов, которое археологи нашли в 1993 году в Турции вблизи города Эфес. Характер повреждений на костях гладиаторов говорит о том, что каждый из них во время боя имел только один вид оружия. На костях нет признаков сложных множественных повреждений, которые характерны для воинов, погибших в сражении. Это говорит о том, что гладиаторы строго следовали определенным правилам схватки. Также выяснилось, что требование публики добить побежденного бойца, как правило, выполнялось не на арене, а за сценой, специальным палачом. В 10 черепах обнаружены характерные прямоугольные проломы от молота, которые не могли образоваться в бою, поскольку гладиаторы сражались в шлемах.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Международный фестиваль документального и малобюджетного игрового фильма под названием «Действительное кино» открылся в Москве на площадках Театрального центра имени Мейерхольда и Театра Doc, где ставится современная экспериментальная драматургия. Рассказывает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Устроители фестиваля, по их словам, интересуют не столько художественные достоинства отобранных ими лент, сколько отраженная в них реальность. Это кино сродни европейскому документальному театру, чья идеология намеренно антибуржуазна, а методы – социологические опросы и интервью. И театр, и кино интересуются социальными и политическими проблемами. И даже если речь пойдет о семье, а именно семейным, родственным отношениям посвящен фестиваль «Действительное кино», то это будет необычная семья, как в фильме армянского режиссера Армана Еретяна. Фильм называется «Под открытым небом», говорит культуролог Юлия Лидерман.
В релизах об этой ленте обычно написано, что это о вечной любви. Мужчина и женщина жили и умерли в один день. Съемки происходят в Ереване. Режиссеру удалось снять интервью с двумя людьми, которые живут на улице. Живут вдвоем, потом, как они по очереди умирают. Представление о бомжах несколько подвигается после просмотра этого фильма, потому что он бывший музыкант, а она бывший журналист. И порой они что-то рассказывают о классической музыке, любят читать. У них вот в том доме, где они живут, ну, это такая палатка из полиэтилена на улице, у них там есть книжки, они читают там Булгакова, ну, в общем, там достаточно неожиданный сюжет.
Фильм «Под открытым небом» в декабре 2005 года получил премию российского неигрового кино «Лавр». Фильм «Девочки» 22-летней Валерии Германики «Премьера», рассказывает Юлия Лидерман.
«Девочки» — это фильм о 15-16-летних девочках из района Строгино и о том, чем заполнена их жизнь, о том, что вот радость по поводу получения паспорта, а вот какая-то вечеринка на берегу, а вот какие-то откровенные разговоры в подъезде, где же еще собираться, конечно, на лестничной клетке, о том, как купить алкоголь и о том, в общем, как жить и как посоветовать подруге, как выйти из сложных ситуаций. В общем, вот такая история.
На фестивале «Действительное кино» можно будет сравнить российское реалити-кино с европейским. О французской программе говорит Юлия Лидерман.
Фильм «Иметь и быть» о школе, деревенской школе и о работе деревенского учителя. Такой подробный, спокойный фильм, в котором как раз вот микроуровень представления о профессии учителя, жизни в деревне, вот какой-то там крестьянской жизни на отшибе индустриального французского общества. Есть фильмы, например, такие экшены, тоже в французской программе, о судне и о работе рыбаков, о мужской такой профессии, о таких брутальных героических буднях.
Рассказывала культуролог Юлия Лидерман. На фестивале «Действительное кино» будут также показаны фильмы из Америки, Германии, Испании, Турции и Грузии. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Олимпийская панорама.
И действительно, пришло время поговорить о последних событиях на зимней Олимпиаде в Турине. Я передаю микрофон нашему спортивному обозревателю Олегу Винокурову. Олег, здравствуйте.
Добрый день. Сегодня разыгрываются 4 комплекта наград на Олимпиаде в Турине. Вот 2 уже разыграны. Сперва прошла женская лыжная гонка на 30 километров свободным стилем с общего старта. Победила здесь чешка Катерина Нойманова. Вторую дистанцию закончила россиянка Юлия Чепалова, а замкнула тройку призеров полька Юстина Ковальчик. Затем горнолыжницы состязались в гигантском слаломе. Здесь золотую медаль завоевала американка Джулия Манкуза, серебряную финка Таня Путианин, а бронзовую шведка Анна Оттосон. Впереди еще завершение мужского турнира по кёрлингу и у конькобежцев соревнования на дистанции 10 тысяч метров. Возвращаясь же к событиям вчерашнего дня, мы можем, так сказать, продолжить тему резиньяции. Вчера мы говорили о смирении, о покорности судьбе. Тогда в объективе нашего внимания была японская фигуристка Фумие Сугури, которая уже после первого вида поняла, что не получит ни одну из медалей. Ну, как и ожидалось, 3 спортсменки разыграли призы. Это американка Саша Коэн, Ирина Слуцкая из России и японка Сизука Аракава, которая в результате и выиграла. Ну, а резиньяция, вот это настроение, которым прониклись после этих соревнований и Слуцкая, и Коэн, поскольку они же упали, не смогли чисто выполнить свою программу и, соответственно, шансы на золото потеряли. Ирина Слуцкая сказала, что она просто довольна тем, что у нее есть хоть какая-то медаль, это уже 3-й ее олимпийские игры. Ну, а Саша Коэн сказала вот так.
Я разочарована своим выступлением, но должна сказать, что не жалею об усилиях, затраченных на каждый мой шаг. В двух первых прыжках я не сумела превзойти себя, но горжусь тем, что после этого смогла собраться и хорошо закончить программу. Вынуждена признать, что, учитывая мое выступление, серебряная медаль – это великолепно. В общем-то, дело было не столько в медали, сколько в исполнении программы. А для такого исполнения, как мое, серебро – это щедро.
Вот так оценила свое выступление американская фигуристка Саша Коэн. Ну вот такое настроение называется резиньяцией или покорностью и смирением. Ну, в заключение о неофициальном командном зачете. Продолжает его возглавлять сборная Германии. У нее 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. На второе место после успеха Джулии Манкуза вышла команда США по 8 золотых и серебряных, 5 бронзовых. У Австрии 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. У России, идущей пока вот на четвертом месте, 8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Спасибо, Олег. Это был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров с последними новостями из Турина, где проходит зимняя Олимпиада. И мы ждем Олега Винокурова в нашей студии ровно через час. Сейчас в Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. На Северный Кавказ прибывает глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела автоколонны погибли двое военнослужащих, трое ранены. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. У посольства России в Тбилиси прошел митинг против нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии и отказа в выдаче российских виз грузинским гражданам. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе увеличилась почти на 2% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, достигнув примерно 40 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшей нефтяной компанией остается «Лукойл», добывший в январе примерно 7,5 миллионов тонн нефти. В первой пятерке также «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Правительство России в ближайшее время определит перспективы угольной отрасли, а также долю угля в топливном балансе страны. По словам председателя правительства Михаила Фродкова, в 2005 году добыча угля в России увеличилась более чем на 5% до 300 миллионов тонн. Этому, по мнению заместителя руководителя Федерального агентства по энергетике Владимира Щадова, способствовал и увеличившийся уровень инвестиций в предприятия отрасли.
Если еще 3 года или 4 года назад слово «инвестиции» среди владельцев угольных компаний было ругательное слово, то сегодня явно есть разворот в сторону внедрения новой техники, строительства новых объектов, развития новых месторождений. То есть инвестиции идут в отрасль усиленно.
Государственная Дума России планирует принять пакет законопроектов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Сейчас, по его словам, масштабы распространения фальсифицированной продукции в стране становятся угрожающими для нормального развития российской экономики и потребительского рынка. С ним согласен и министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Сейчас задача, которая поставлена президентом перед правительством, это диверсификация экономики, то есть уход от производства только сырьевых товаров. Так вот, эту задачу можно решить, только решив проблему защиты прав интеллектуальной собственности.
Федеральное агентство России по промышленности предлагает изменить понятие нового автомобиля, снизив возраст относимых к этой категории автомобилей с 3 лет до 1 года, сообщил руководитель агентства Борис Алешин. Такое решение, по его словам, позволит защитить внутренний рынок страны от импорта иностранных автомобилей. Ранее представители Министерства промышленности и энергетики также заявили о том, что их эксперты изучают оправданность отнесения категории новых, уже бывших в эксплуатации автомобилей. Кроме того, представитель министерства Павел Кузнецов считает, что российским властям необходимо стимулировать развитие в стране сборочных производств иностранных компаний.
Конечно, иметь свой отечественный автомобиль – это предмет национальной гордости, но я думаю, что в ближайшие 5, может быть, даже больше лет России это не светит. Абсолютно нормальный путь – это соединить российский труд с тем, что наработали в других странах, и организовать здесь промышленную сборку. Мы подразумеваем, что вслед за этим вокруг сборочных предприятий будут появляться заводы или их поставщики, которые будут обеспечивать те самые автомобили комплектующими, которые будут производиться на территории России.
Российская телекоммуникационная компания «Межрегиональный транзит Телеком» с 1 марта начнет оказывать услуги междугородней и международной связи в Татарстане, сообщил ее генеральный директор Константин Солодухин. Таким образом, Татарстан станет 2-м регионом страны после Москвы, где будет демонополизирован рынок услуг дальней телефонной связи, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор Ростелеком. За счет тарифов Ростелекома субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. 2 оператора уже заявили о своей готовности начать предоставление этих услуг. Это Межрегиональный Транзит Телеком и Голден Телеком. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Государственный Сбербанк России 27 февраля с часа до 2 часов ночи по московскому времени будет проводить плановые работы по модернизации процессинговой системы. В этот период банк просит клиентов воздержаться от проведения операций с использованием международных банковских карт Сбербанка в связи с приостановкой их обслуживания. Как сообщили представители банка, работы по модернизации процессинговой системы направлены на улучшение качества обслуживания. Государственная компания Арабского Эмирата Дубай, Дубай Портс, заявила, что готова отложить перевод под свой контроль терминалов 6 американских морских портов в рамках завершаемой сделки по покупке британской компании P&O для дополнительных переговоров с администрацией США. Заявление было сделано после того, как группа американских законодателей выразила опасения, что намечаемая сделка может представлять угрозу национальной безопасности страны. Британская компания P&O, которую Dubai Ports покупает за 6,8 миллиарда долларов, контролирует 30 крупных морских портовых терминалов в 18 странах мира, среди которых Великобритания, Франция, Бельгия, США, Индия и Китай. В США ей принадлежат 6 терминалов, в том числе в Нью-Йорке, Филадельфии, Майами и Новом Орлеане. Совет Европейского Союза по юстиции и внутренним делам рассматривает сейчас предложение об увеличении с 1 января 2007 года стоимости туристических шенгенских виз с 35 до 60 евро. Подорожание виз по планам должно компенсировать часть расходов, связанных с переходом к системе виз с биометрическими данными. Курс доллара на выходные 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 57 копеек, также на копейку дешевле, чем в среду. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Завершит этот час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». на этот раз из Германии. В этой стране проходят торжества, посвященные памяти великого поэта Генриха Гейне. 150-летие со дня смерти его отмечалось неделю назад. Гейне – один из главных немецких стихотворцев XIX века, литературный новатор, актуален и сейчас. О приключениях Гейне и его стихов в XX и XXI веке корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Немцы не ограничились одним днем памяти. Многие издания продолжают публиковать материалы, посвященные творчеству Гейне. Популярная сетевая газета печатает ежедневно отрывок из Гейне, новатора в поэзии, прозе и журналистике. Гейне умер в вынужденной эмиграции в Париже, но он оставался любим на родине, и слава его продолжала расти и после его смерти. К моменту прихода к власти нацистов в Германии было много памятников Гейне. То, что еврей по происхождению Гейне принял лютеранство, не остановило национал-социалистов. Памятники были сняты и в приказном порядке отправлены на переплавку. Интересна судьба написанного в 1823 году стихотворения Гейне «Лорелея», которое на русский перевели в разные годы Майков, Блок и Маршак. К этому стихотворению, навеянному знаменитой легендой о Лорелее, германской сирене, своим пением зачаровывавшей капитанов плывших по рейну судов и заставлявшей их направлять свой корабль на скалу навстречу верной гибели, к этому стихотворению Гейне было написано более 300 вариантов музыки. Песня, сочиненная в 1837 году Фридрихом Зильхером, стала народной. И в этом пункте нацисты вынуждены были дать слабину. Они не решились запретить немцам петь Лорелею, снабдив, правда, все новые издания пометкой «Автор стихов неизвестен». Но Гейне был позднее отомщен. В Берлине на площади, на которой нацистски настроенные студенты Гумбольдтского университета под дирижирование Геббельса провели первое сожжение книг, сооружен оригинальный памятник. Через стеклянный квадрат в брусчатке посередине площади под землей видна комната с белыми пустыми книжными полками. Рядом с этим окном в никуда металлическая плита, и на ней пророчество Гейне. Это было только прологом. Там, где сжигают книги, в конце сжигают также и людей. Гейне, трагедия Альманзор, 1821 год. Прошла 12-летняя чума нацизма, и после горячечного бреда Гитлера и Геббельса поэзия Гейне вернулась в Германию. На вопрос, за что он любит Гейне, отвечает патриарх немецкой критики Марсель Райх-Раницкий.
«Ах,
я люблю в Гейне силу его настроений, силу его мыслей. Я люблю в Гейне его поэзию, которой до него не было». И между Гёте и классической лирикой, и лирикой модерной, он был, так сказать, связующим звеном. Гейне переведен на все языки мира, он давно стал фактом русской поэзии, благодаря интересу к нему и переводам Лермонтова, Анинского, Апухтина, Плещеева, Надсона, Бальмонта, перечислять можно еще долго. Гейне вообще самый популярный и самый известный за пределами Германии немецкий поэт, говорит Марсель Райх-Раницкий. У этого есть как минимум одна причина. Гейне создал лирику, которая понятна всем. Он писал о своей судьбе в Германии, но его стихами можно наслаждаться и не зная его обстоятельств. Но важнее этого то, что его лирика предлагает синтез напева и мысли.
Synthese von Gesang und Gedanken.
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt mich als alle in Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr.
Песни на стихи Гейне, которых насчитывается порядка 10 000, написали 2500 композиторов, среди них Роберт и Клара Шуман, Франц Шуберт, Рихард Вагнер и Густав Малер. Среди музыкальных композиций на стихи Гейне есть и русские, например, вокальный цикл Валерия Гаврилина Или вот эта песня Александра Бородина.
Красавица рыбачка, прав берег гладю, ей вытесят со мною, дай ручку мне свою.
И в заключение еще одно высказывание Марселя Райхроницкого. Он был лириком, пишущим для публики, и это было счастьем для немецкой литературы.
Очередная история из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Ее подготовил корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер, и речь шла о Генрихе Гейне. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы, естественно, поговорим о расследовании трагедии на Басманном рынке в Москве. Любопытная история, скандальная отставки президента Гарвардского университета в Соединенных Штатах. И не пропустите сразу после выпуска новостей джазовая страница истории Радио Свобода. Что это такое, узнаете через 7-9 минут. Оставайтесь на наших волнах.
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакой информации о переговорах с Ратком Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.